purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшний выпуск «Зеркало» теме, поднятой Нью-Йоркской книжной ярмаркой, участниками которой мы оба были. О том, что там происходило, мы уже рассказывали, но сейчас я предлагаю обсудить более общие проблемы, вызванные самим явлением крупнейшего на моей памяти десанта русской литературы в Америке. Какое ваше самое общее впечатление? Что ярмарка принесла в Америку? Каких последствий нам стоит ждать?
Во-первых, я должен сказать, что это, конечно, было явление с точки зрения культурной связи между Россией и Америкой беспрецедентное. Я уже 36 лет в Нью-Йорке живу, ничего подобного, должен вам сказать, я не видел. 250 гостей из России, причем это все были сливки абсолютнейшие.
Ну, тут я с вами не согласен, потому что, на мой взгляд, крупнейшие писатели как раз и не приехали.
В этом
была
идея.
Не было Сорокина, не было Пелевина, Толстой.
Не было Гандлевского, не было Рубинштейна, но все то, что считается как бы вот новой российской литературой, все громкие имена, которые в последнее время появились на российской литературной карте.
Я совершенно согласен с вами в том, что это действительно смелое начало привести писателей не знаменитых, а начинающих. Я помню, я был на книжной ярмарке во Франкфурте, где звездой была писательница по имени Денишкина, и все у нее брали интервью.
Как же, и на Денишкина.
Ей, по-моему, лет 20, все интересовались ее мнением по поводу перспектив отношений с Западом. Она так важно рассказывала, куда-то она исчезла. Но вот нечто подобное было и здесь, в разных отношениях. Вопрос заключается в другом. Насколько повлияет это на ситуацию с американской литературой? Насколько Россия сможет вклиниться в американский книжный рынок при помощи такого десанта?
Мне кажется, что очень многое зависит от того, каковы будут последующие шаги за этим первым шагом. Это был действительно очень важный, очень впечатляющий, но первый шаг. И здесь многое зависит от того, будут ли в России продолжать настойчивую работу из года в год в этом направлении. Потому что мы знаем, что российские нравы таковы, что запрягают медленно, потом погоняют быстро, но потом так же быстро и останавливаются. И вот этого как раз бы не хотелось. Хотелось бы, чтобы этот процесс продолжался бы, развивался бы и становился бы, что называется, повседневной рутиной, так, как этим делом занимаются другие, скажем, европейские страны, как этим из года в год занимаются соответствующие организации во Франции, в Италии, в Германии, в Скандинавии.
Я помню, мы разговаривали с Дэвидом Ремником, редактором «Нью-Йоркера», лауреатом нашей премии «Либерти», и он сказал: вы поймите, что русская литература для нас настолько хороша, насколько хороши переводчики. И это, конечно, больная тема, потому что если переводы американской литературы в России всегда были на высочайшем уровне, то переводы русской литературы на иностранные языки и на английский в том числе, это, конечно, огромная проблема.
И об одном таком чрезвычайно долгосрочном и мощном проекте уже сейчас можно говорить. Это библиотека русской литературы, рассчитанная на 125 томов, начиная с средневековой русской литературы и до наших дней, которую собирается публиковать издательство по имени Overlook Press, ее руководитель Питер Мейер, чрезвычайно примечательная личность. Он легенда в издательском бизнесе. Это был тот человек, который, руководя издательством Penguin Press, придумал вот эти вот пейпербеки высококачественные. Это его идея. И потом он вдруг решил, что хватит ему заниматься вот такими гигантами, и создал такое издательство, как бы построил под его персональный вкус, и приобрел активы легендарного американского издательства «Ardis»,
которое напечатало всю лучшую русскую литературу предыдущего поколения.
И сейчас вот представляет все, что связано с российской литературой в Соединенных Штатах.
Но у меня есть идеи по этому поводу. Мне кажется, что с русской литературой в Америке, да и на Западе в целом, произошла вообще страшная вещь. Произошел разрыв, в поколениях разрыв. И русская литература, как сказала переводчица замечательно Нина Бьюис, действительно, в представлении среднего американского читателя, это балы, офицеры и революция. И как-то все это кончилось, ну, на «Докторе Живаго», в лучшем случае. И мне кажется, что пропущен гигантский пласт русской литературы, который, ну, не нашел своего читателя, и никто не знает, как замечателен Олеша. Или
Шкловский, как, прозаик.
Или какой изумительный эссе писал Мандельштам. Я эссе, которые подаются переводом.
Проза Синявского.
Мы можем сейчас перечитать без конца. Но вы знаете, я ставлю эксперимент. У меня есть друг, американский писатель. Человек очень образованный и очень взыскательный литератор. И вот я его приобщаю постоянно к русской литературе. Он по-русски не читает, но я нахожу переводы. И вот я ему покупаю и заставляю его читать книжки, без которых я считаю, жить нельзя. Недавно я дал ему «Зависть» прочесть. Он был совершенно потрясен. Говорит, а чего вы все это прячете? Где оно все находится? И действительно, если вот такое промежуточное звено восстановить между русской классикой и сегодняшним днем, то гораздо лучше мы станем понимать и нашу современную литературу. Например, Татьяна Толстая. Ведь что она сделала? Она соединила Серебряный век с нашим временем. И вот это вот соединение нельзя понять без контекста. И для этого должна быть литература во всем своем объеме. Мне кажется, что этот проект совершенно замечательный. Я буду за него очень болеть.
Вы знаете, вот в связи как раз с тем, что вы показали Олешу своему приятелю, я подумал о том, насколько существенна роль личности в распространении и пропаганде отечественной литературы. И я вспомнил о человеке, с которого, собственно, и началась планомерная и очень результативная пропаганда русской литературы на Западе, в Европе тогда. Это наш знаменитый Иван Сергеевич Тургенев, который, поселившись во Франции, никогда не упускал ни минуты и никакой возможности, чтобы не пропагандировать русскую литературу. Причем он это делал сначала для своих друзей. А друзья у него были не слабые. Братья Гонкуры, Флобер, Мопассан, Альфонс Даде. Эти люди собирались на обеды. Это, конечно, была, что называется, могучая кучка французской литературы. И всякий раз, когда они, расстегнув галстуки и сняв пиджаки, начинали выпивать и закусывать, Тургенев начинал им рассказывать о русской литературе, начиная с Пушкина. Втолковывал, кто такой Гоголь, кто такой Толстой. И сначала эта элита прислушивалась к его словам. Потом они, в свою очередь, начинали, тот же Флобер, рекомендовать эту прозу каким-то издателям. И так дело постепенно разворачивалось.
Если хотите сказать, что всегда нужен какой-то проводник могучий, да?
Да, причем, когда что-то получается, когда нет. Причем этот проводник сам, в свою очередь, может ошибаться. Вот, скажем, один возможный пример. Тургенев написал Толстому, что он готов перевести «Войну и мир» для французов. Но с одним условием, если Толстой либо вообще снимет свои историко-философские рассуждения, либо их все соединит и в конец, чтобы...
Это мечта шалить всех школьников, да, России.
Чтобы не мешал. А иначе он сказал Толстому, французы не поймут, им будет скучно. Толстой категорически, естественно, от такого предложения отказался. Он под французов подделываться не собирался. На что Тургенев потом с сожалением говорил знакомому, что, ну да, вот отказался, сейчас будет перевод и плохой, и французы, конечно, читать этого не будут. Как мы знаем, Тургенев здесь ошибся. А в другом, например, случае Дягилев попросил Римского-Корсакова сократить свою оперу «Садко» для показов в Париже, сказав, что опера слишком длинна, французам не понравится, это такая, будет скучно им. Римский-Корсаков, как и Толстой, категорически отказался от каких бы то ни было соображений, сказав, что если эти фельетонные французы не поймут, то и черт с ними. И в итоге никогда Римский-Корсаков так и не стал популярным во Франции. Так что выбирать в каждом конкретном случае приходится автору самому.
Соломон, интересно перенести наш разговор в Америку. В Америке было, по крайней мере, три писателя, которые могли влиять на американскую читающую публику и очень основательно. Это Набоков, Солженицын и Бродский. Что касается Набокова, то он очень внимательно следил за советской литературой и в свое время предложил антологию советских авторов, где очень высоко хвалил Зощенко и Ильфа и Петрова. Причем у него была замечательная идея, говорит, что в этом сумасшедшем обществе советском только жулик или сумасшедший могут быть настоящими героями.
С другой стороны, как мы знаем, он всячески пытался помешать успеху доктора Живаго, который выступил как конкурент его Лолите в борьбе за первое место в списке бестселлеров, и доказывал, что доктор Живаго – это плод заговора советских властей с целью получения валюты от доверчивого Запада.
Надо сказать, что роману это не помешало. Соломон, как вы считаете, кто теперь может взять на себя такую роль?
Вы знаете, я не думаю, что сейчас на современной американской сцене есть фигура такого авторитета и такого влияния. Но, с другой стороны, мы знаем, что есть модные и очень успешные авторы российского происхождения, которые пишут по-английски, вроде Гэри Штейнгарта. И к их слову сегодня, безусловно, прислушивались бы в американских издательствах. И если им что-то нравится из современной российской литературы, то их слово, конечно, было бы достаточно влиятельным и могло бы поспособствовать тому, чтобы российскую литературу так или иначе приняли бы во внимание в современном американском издательском бизнесе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. А теперь, Соломон, я хочу поговорить о самом больном вопросе для всех русскоязычных авторов Америки. Эту тему можно обозначить названием популярного фильма «Утрачено в переводе». Вот вы напечатали столько книг в Америке, каждая ваша книжка выходила в первую очередь на английском языке. Как переводятся ваши книги на английский? Как вы живете с этими переводами?
Ну, я сотрудничаю от А и до Я с Ниной Биес, которую вы уже упомянули, и она, в моем представлении, идеальный переводчик. Она владеет обоими языками в совершенстве. Она настоящая американка, но ей русский сленг известен, понятен, она без труда
то есть
в нем плавает.
Нет проблем с переводом?
Мы работаем с ней в очень тесном контакте, поэтому нет проблем. Если возникают какие-то разногласия, разночтения, не было такого случая, чтобы у нас был бы конфликт, мы всегда находим какое-то общее
решение. Но это, конечно, возможно,
решение.
Потому что вы знаете английский, и, конечно же, это резко меняет дело. Знаете, у меня такая ситуация. Я отношусь ко всем переводам своих сочинений на все языки очень хорошо, потому что я не знаю этих языков. Вот с английским гораздо хуже. И поэтому я всегда мучаюсь, когда меня переводят, и когда автор перевода очень легко и просто склонен к банальным ситуациям,
решением,
когда непонятно что-то сделать банальное, потому что так гораздо проще. И, на мой взгляд, конечно, всегда лучше выбросить, чем перевести плоско. Был такой писатель Башевец Зингер. У него был брат. И брат его был гораздо лучшим писателем, чем Башевец Зингер. Это сам он и говорил. Оба они писали на идыш. Но Башевец Зингер каждое свое слово с переводчиком сидел и переводил на английский до тех пор, пока оно не звучало по-английски так, как он хотел. А брат его писал на таком идыше, который уже и перевести было нельзя, и который умер вместе с Польшей, вместе с польским еврейством. И до сих пор говорят, сколько этих знатоков осталось идыша, что это непревзойденный был прозаик. Но он так и не остался никому неизвестным, потому что этот идыш умер вместе с ним, и, в общем, кончилась эта литература. Вот этот вот вопрос о том, как приспособиться к переводу. И это, конечно, мучительная проблема. Я видал, как Довлатов мучился. А ведь ему везло, потому что его язык, как говорил Бродский, не ставил палки переводчику, потому что он писал короткие фразы, избегал придаточных предложений. И даже его шутки всегда были очень...
Переводимые.
Переводимые. Все-таки это было...
Вот видите, все-таки...
Просто что он писал по-английски еще в России, потому что именно американская литература была для него учителем. И в этом смысле ему повезло. Но надо сказать, что ведь Довлатов переводит и на другие языки. Я, например, знаю итальянскую переводчицу, замечательную Салман, которая очень ругает английские переводы, она сравнивала и говорит о том, что Довлатов великолепно переводится на итальянский язык. Так что дело не только в этом. Довлатов просто очень чисто писал, и этот язык, он доступен переводу. И вы знаете, вообще-то я считаю, что все можно перевести. Вопрос заключается только в качестве труда переводчика. И тут бывают гениальные решения. Вот, например, такая страшная вещь, как поэма «Москва петушки». Ну, как можно перевести эту поэму? И на русском языке-то никто не поймет теперь уже, правда?
Да.
Существует несколько переводов на английский язык «Москва петушки». Я помню, как я видел, как ставили инсценировку. Хвостенко ставил в 79-м году. Это был Массачусетс, студенческий театр ставил инсценировку, и они задавали кучу вопросов очень смешных, все связанных с выпивкой, естественно. Но и после этого было немало попыток. И вот пример гениального перевода. Как перевести название «Москва петушки»? Уже непонятно, правда, что такое петушки? И как же называется лучший перевод? «Moscow Stations». Гениальность этого перевода заключается в том, что «stations» на английском языке означает «все остановки Христа» на пути к Голгофе. Они называются станции, stations по-английски. Вот вам пример того, как можно гениально перевести такую сложную вещь. То есть вопрос, как всегда, заключается в том, чтобы найти адекватного переводчика. И я как раз думаю, что тот проект, о котором мы с вами говорили раньше, вот эта вот русская библиотека, она может привести в строй новых переводчиков, которые могут справиться с такой сложной задачей.
А с другой стороны, подумайте, Саша, ведь, по моему мнению, до сих пор при всех усилиях, иногда очень талантливых переводчиков, переводчиков, адекватного перевода Достоевского уже, слава богу, сколько времени прошло, не существует.
Вы знаете, сейчас выходят новые переводы.
Но вы знаете, все равно нерв прозы Достоевского, трепетность ее, и вот это вот какое-то абсолютно неуловимое нервно-электрические кружева, если угодно, из которых состоит проза Достоевского, они пока что, мне кажется, все-таки не ухвачены. Читать Достоевского в переводе, вот на английский, это все равно, что смотреть на картины Ван Гога в репродукции. Вроде бы похоже, но одно, когда вы стоите перед картиной Ван Гога, вот эта нервная энергия, которую эти полотна излучают, вас притягивает и втягивает вот эту воронку. А когда вы смотрите на репродукцию, да, общие контуры там, Соломон, вы можете оценить эту картину, но не более того.
Ладно, Достоевский. За Достоевский все-таки мы как-то живем. Пушкин, вот где настоящая печаль и проблема. Когда я слушаю Пушкина по-английски, он напоминает мне Пушкина, но не стихи, а его письма.
Саша, разница здесь в том, что Достоевский-то популярен вот в этих вот неадекватных переводах, в то время как Пушкин, он не популярен. Гораздо популярнее Чайковский и Мусоргский.
Ну, конечно,
и тут все понятно.
Пушкина перевести совсем нельзя.
Нельзя. И его так до сих пор и принимают на веру.
Ну, хорошо сказал.
Ну, а Достоевского любят.
Потому что пробивается,
приблизительных...
талант.
Да.
Мы тоже Ван Гога знали по репродукции, мы ничего, любили Ван Гога тоже. Именно. Как Шекспир пробивается на все языки, включая несуществующие. Его переводят на эсперанто, на что угодно. И всюду он остается Шекспиром. Но мне кажется, важно другое. Вот посмотрите, что происходит с античным наследием. Каждый 15-20 лет появляется новый
каждое
перевод.
Поколение.
Каждое поколение переводит Вергилия заново. Каждое поколение переводит Гомера. Это неизбежный процесс.
Адаптируя их с современной ситуации.
Ситуации, да. И это очень интересный, очень важный для языка процесс. И мне кажется, что если русскую литературу переводить вот так же, то получится совершенно другое дело. Потому что если... Вот как это я сейчас читаю перевод Пруста Баевской. Он звучит настолько современно, настолько свежо, как будто бы вытерли пыль с Пруста. У нас появился новый писатель. Вы знаете, это такая гениальная вещь, хороший перевод. Не зря Довлатов говорил, что лучше всех по-русски пишет Райт Ковалев. Леон Николаевич Толстой knows everything about last night, I suppose. The open hearts and the words we chose. Everything about last night, I suppose. First 5 years of circumstances, listen and grip. Foreign words on your lips, my lips on... Мы продолжаем очередной выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, интересно перевести наш разговор в музыкальный план, потому что без музыки ни одна беседа с вами не обходится.
Вы знаете, я подумал о том, какую можно было бы провести параллель вот нашему разговору о роли личности в контактах культур и в пропаганде неизвестных ранее имен на Западе из сферы российской культуры, какую можно было бы провести параллель в области музыки. И потому что самый подходящий пример, пожалуй, это фигура Гидона Кремера. Замечательный скрипач, чьим жизненным кредо является пропаганда лучших произведений его современников и, в частности, композиторов из России. Я хочу показать вот на примере Кремера, который вкладывает всего себя, когда он берется кого-то пропагандировать, что эти усилия могут окончиться иногда удачей, а иногда неудачей. И как пример вот такой благородной неудачи я хочу привести пропаганду Кремером творчества Артура Лурье, композитора-эмигранта из России, которого уже посмертно открыл, потому что он умер здесь, в Америке, в Принстоне, совершенно неизвестным в 1966 году. Все о нем абсолютно забыли. Кремер раскопал его творчество и стал играть и пропагандировать, и записывать его, и давать по этому поводу интервью. И как-то вроде бы всколыхнулся интерес, но продолжалось это все буквально несколько лет, и сам Кремер перестал постоянно, во всяком случае, играть Лурье, и о нем, по-моему, мало кто сейчас вспоминает, за исключением только специалистов. Хотя, безусловно, фигура Лурье – это чрезвычайно показательно интересная и яркая фигура. Я бы его назвал либо протоминималистом, либо вот таким своеобразным неопримитивистом. И в качестве примера мы покажем «Танец скоморохов» Лурье из его оперы «Ара Петра Великого». Это опера, которую он сочинил в 1961 году, и звучит она с подачи Кремера на его диске в исполнении Оркестра филармонии под управлением Кристофа Эшенбаха, лейбл «Телдек». Вот другой пример успешной пропагандистской деятельности Кремера. Это творчество Альфреда Шнитке, которого Кремер, на еду, может быть, еще с двумя-тремя другими исполнителями, ну, буквально выточил, что называется, тоже на себе, начав его играть на Западе тогда, когда никто не хотел слушать Шнитке. И когда уже его играли, то музыкальные критики и здесь, в Нью-Йорке, я помню, это очень хорошо фыркали поначалу и писали довольно неодобрительно. А постепенно настойчивость Кремера и его единомышленников сыграла свою роль, и Шнитке стал одним из самых популярных исполняемых композиторов в какой-то момент. Это скрипичный концерт Шнитке номер 4 в исполнении Гидона Кремера, лейбл «Телдек».
Говорит Радио Свобода.